Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Я прочитаю для нашего общего рассуждения и назидания, прочитаю из книги «Бытие». Книга «Бытие» — это из 19 главы, с 15 по 21 стих. Здесь написано следующее. «Когда взошла заря, ангелы начали торопить Лота, говоря, встань, возьми жену твою и двух дочерей твоих, которые у тебя, чтобы не погибнуть тебе за беззаконие города. И как он медлил, то мужи те, по милости к нему Господней, взяли за руку его, и жену его, и двух дочерей его, и вывели его, и поставили его вне города. Когда же вывели их вон, то один из них сказал, спасай душу свою». Не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей, спасайся на гору, что тебе не погибнуть. Но Лот сказал, нет, владыка, вот раб твой обрел благоволение пред очами твоими, и велика милость твоя, которую ты сделал со мною, что спас жизнь мою, но я не могу спасаться на гору, чтобы не застигла меня беда и мне не умереть. Вот ближе бежать в сей город, он же мал, побегу я туда». Он же мал, и сохранится жизнь моя. И сказал ему, вот в угодность тебе я сделаю и это. Не спровергну города, о котором ты говоришь. Это отрывок из истории Лота, или истории суда Божьего, который Бог совершил над Содомом и Гоморой. Есть много различных историй в Ветхом Завете. Они глубокие по своему значению. Некоторые из них очень интересные, некоторые из них странные. Некоторые они непонятные. Эти истории для нас становятся понятными с возрастом. В каждом возрасте мы по-разному их понимаем. Я помню эту историю, я еще помню с детства. Есть определенные истории, которые нам родители рассказывают, которые определенный отпечаток наложили на наше сознание. Это одна из тех историй, которая особенным образом повлияла на меня в детстве. Когда мне мама рассказывала о том, как Бог судил Содом и Гоморру и сказал, что еще предстоит суд. Бог будет судить этот мир. Мы ожидаем пришествия Господа Иисуса Христа. На это на меня так повлияло, что я все время ждал, успею ли я, когда это будет. Я помню, один раз я проснулся, и я услышал крики вокруг. Я посмотрел в окно и увидел летящий огонь. И я думаю, наверное, Бог уже судит мир. Я видел людей, которые кричали, которые вопили. Это вся беготня, этот шум и летящий огонь напротив окна. Я думал, это как в Содоме и Гоморре. Я помню... Своей детской душой я понял, что а что кричать, чего бегать, молиться надо. И я помню, молился, просил Господа, чтобы он остановил этот суд. Я не помню, что я ему предлагал, но потом я посмотрел в окно, и огня не было. Я думаю, слышал меня Господь. Но потом, когда пришли мои родственники, я им рассказал с таким удовольствием, захватом, что я поучаствовал в большом деле. Они мне сказали, да ты не понял, у соседа сарай загорелся, а под нашим сараем стоит сток сена, и этот ветер дул, и эти искры летели на наш дом. Мне было так стыдно. Но потом прошло время, думаю, но ветер-то все-таки остановился. Вы знаете, эта история особенным образом повлияла на меня. А потом, когда я рос, по мере того, как я ее читал, она по-другому для меня открывалась. Я помню, в молодости, когда я стал сам ее читать, меня восторгало вот достоинство Лота, как он мог. Какой мужественный человек. Я помню, до этого времени мы формировались в обществе, где родина, во-первых, и общественные интересы, во-первых, и, естественно, мы рассуждали, что церковные дела, во-первых. Поэтому геройство Лота, в котором он мог пожертвовать своей семьей, мне казалось, вот это человек. Потом, когда я стал расти, я стал понимать эту историю несколько по-другому. Сегодня тема, которую вы видите в ваших программках, это опасная наивность праведника. Сегодня я не хотел бы говорить что-то плохое о праведнике. Хочу обратить внимание, что Священное Писание называет Лота праведником. Написано, что он ежедневно мучился, видя и слыша злодеяния, которые происходили в Содоме. И в Писании называют его праведником, но праведники допускают ошибки. Сегодня мы говорим о Лоте и его опасной наивности не потому, что мы хотим плохое сказать, но потому, что мы живем в подобное время, и из того, что делал Лот, мы должны сделать вывод для себя. Это образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое. Это образы для нас, чтобы мы могли избежать ошибок. Итак, давайте порассуждаем о тексте. И, возможно, эта история по-новому заговорит кому-то из нас. И Господь будет разговаривать со всеми из нас. Вы молитесь, откройте свое сердце, чтобы Господь разговаривал с вами. Первое, что мы видим в этой истории, это конец истории. Вы знаете, что Авраама богатство было очень велико, и у Лота Бог благословил, и пришло время, им нужно было разделиться. Лот пошел с Авраамом, и теперь Авраам сказал, давай разойдемся, иначе мы родственники не должны ссориться. И мы знаем, что Лот стал жить в Содоме. И потом прошло некоторое время, пришли ангелы и сообщили Аврааму о том, что они собираются судить Содом. И ангел ходатайствовал о том, чтобы Бог помиловал. Вы знаете эту историю, прочитайте ее внимательно. И по ходатайству Авраама была оказана особая милость Лоту и его семье. И как раз вот этот разговор, который уже состоялся после того, уже конец, когда Бог вот-вот будет судить, произошел этот разговор. Давайте посмотрим на некоторые детали этого разговора. Лоту была оказана особая милость. Ангелы пришли и сказали, возьми своих дочерей, то у тебя есть, и выйди, и Бог уничтожит этот город. Он пошел, поговорил с зятями, зятя подумали, что он шутит, и не пошли с ним. Дальше после этого Лот медленно это делает. И тогда написано, ангелы стали торопить Лота. Господь принял решение, они стали торопить. И когда видели, что он медлит, ангел взял за руку его, его жену, его дочерей и вывел его из города. И поставил его вне города и сказал, спасайся на гору. Беги, спасайся на гору, не оглядывайся назад, у тебя остался последний шанс. Интересно, что здесь Лот говорит. Но Лот сказал, нет, владыка. Обратите внимание на это. Если я нашел благоволение в очах твоих, то позволь мне вон туда идти. Господь ему говорит, спасайся на гору. А Лот говорит, нет, владыка, я не могу. Знаете, это тот вопрос, который сегодня брат говорил первый. О том, что мы должны эти два весла держать. С одной стороны, мы ничто, чтобы нет ничего, что позволяет нам гордиться перед Богом. С другой стороны, они представляем большую ценность в глазах Божьих. Мы должны удержать это одновременно. Точно то же самое, когда есть очень много текстов, в которых мы не должны говорить, Господи, я могу. Мы должны сознавать свою немощь. И в то же время, когда Господь говорит что-то, что мы можем, мы должны говорить во имя Господа «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Это достоинство человека, что когда Бог открывает в нем что-то, что он может, ему кажется, что он не может. Но если Господь говорит «Ты можешь», мы можем. Когда-то был расслабленный человек, который не мог ходить, не мог подняться. И Господь ему говорит «Встань и ходи». И тот поднялся. Если бы он стал спорить с Господом, он бы не встал. И в данном случае ангелы, оказавшие милость Лоту, вывели его из города, говорят, спасайся на гору. Лот говорит, нет, Господи, я не могу. Вот ближе бежать сей город. Он же мал, побегу я туда. И сохранится жизнь моя. И сказал ему ангел, вот в угодность тебе я сделаю и это. Не ниспровергу города, о котором ты говоришь. Обратите внимание, Лота, праведного Лота, у него есть свое мнение. Куда идти? И куда не идти, кого спасать, кого не спасать, что он может и чего он не может. Это был тот случай, когда ангел говорит, иди на гору, и он должен был идти на гору. Но у него есть свое мнение, говорит, нет, владыка, это я не могу, а вот это могу. Позволь мне. И тогда Господь говорит, в лице ангела говорит, вот угоду тебе я сделаю и это. Обратите внимание на это и это. Вот в угоду тебе я сделаю и это. Этот маленький город, который говорит, я сохраню его в угоду тебе. Вы иногда замечали, что Господь делает в угоду нам? Мы просим, молим, церковь обращается. Даже есть записки подают. Просим, дорогая церковь, просим помолиться. Мой сын сегодня будет в суде. Он был пьяный за рулем, его полицейский остановил, чтобы Господь дал милость в глазах судьи. А милости ли нужно взывать, когда сын это делает и попал туда? Есть много молитв, которые мы излагаем Господу. У нас есть программа, у нас есть понимание. Мы знаем, что мы хотим. Мы знаем, что нужно, что мы можем, чего мы не можем. Господи, все, что мне нужно, помоги мне. Помоги мне совершить программу, которую у меня есть, составила. Помоги. И Господь иногда делает нам в угоду. Привыкнуть к своему статусу, что мы молимся, Господь слышит. И тогда у нас вырабатывается определенное мнение, определенное понимание жизни, уверенность, как должно быть. И все, что нам нужно, это помощь Божья совершить тот план, который в нас созрел в сознании. И мы просим Бога. И Бог в угоду нам дает. В угоду нам иногда дает мужа или жену. В угоду нам дает работу. В угоду нам дает церковь. В угоду нам меняет обстоятельства. И проходит время, и мы начинаем, Господи, лучше бы ты не делал в угоду мне.
И я вспоминаю эти молитвы, которые я возносил Господу, и думаю, слава Господу, что Он меня не послушал. Есть опасность. Это хорошо, что мы знаем, что Господь слышит, но есть опасность просить у Бога, настолько просить, что Господь сделал нам угоду. Обратите внимание, что вот это слово «угоду», я сделаю, вот в угоду тебе я сделаю и это. Что вот это «и это» значит? «И это». То есть он просил до этого что-то. И Господь ему дал так, как он просил. Он говорит, вот ты однажды просил, я тебе сделал. Вот в угоду тебе я сделаю и это. Вот что и это, что это было, мы до конца не знаем. Может быть, это ходатайство Авраама, чтобы вывести его из Содома. Или, может быть, вполне возможно. Он человек был верующий, знающий Господа, благородный, добрый, верный. Конечно, он молился Господу. Конечно, наверное, самый вероятный автор, описывающий жизнь Лота, он выхватывает определенные отрезки его жизни, как бы высвечивает кусочки. И в частности, что мы знаем еще, что происходило с Лотом? Наверное, это та молитва, которую имеет в виду ангел. Когда они расходились, когда начали пастухи ссориться, и Авраам сказал, нам не должно ссориться, давай разойдемся, мы же родственники. И говорит, если ты направо, я налево, ты налево, я направо. Авраам ему дают полную свободу. И что сделал Лот? Он посмотрел на Содом и Гоморру. И Содом и Гоморра, вся эта земля орошалась водой. Это было как сад Божий. Он увидел эту прекрасную землю. И он принял решение, что это хорошее дело. Это хорошее место для него и для его семьи, и для его детей жить. И, наверное, он молился Господу. Не знаю, но вполне возможно. Вполне вероятно, что это была та молитва, когда ангел сказал, вот угоду тебе я сделаю и это. Как-то Лот становится ближе к нам, правда? Те многие молитвы, которые мы имели в виду, когда ехали в благословенную христианскую страну, что-то напоминает? Это сад Божий. Наши дети будут учиться в христианской школе. Наша страна – это христианская страна. Мы по-разному это излагали. Я понимаю. Я понимаю, что некоторые приехали по откровению. Это чисто духовный смысл в вашем приезде своем. Я понимаю это. Но были другие молитвы, когда мы видели, как сад Божий, как рай, и мы ехали сюда, как в загробную жизнь. В данном случае Лот просил, и Господь дал ему. Но Писание говорит, что невзирая на то, что это была прекрасная земля, как рай Божий, написано, что жители Содома были злые, очень злые и грешные пред Господом. Лот пропустил эту часть, и он стал жить в этом городе или в окрестностях. Проблема, которая его там ожидала, не сразу стала заметной. Лот, похоже, хорошо устроился. Росли его дети. Такое впечатление, что его, особенно его жене, нравилось это место. Инфраструктура, поливается все, город, удобная жизнь, хорошая жизнь. Никак не сравнишь что это кочевной жизнью, которую он имел с Авраамом. Все время в палатках, все время неустройство, все время не хватает удобств. И, похоже, его семье нравилось, его дети там росли, жене его нравилось, потому-то она, наверное, и оглянулась. И особенно было жалко расставаться с этим городом. И Лот хорошо устроился. В этом развращенном городе Лот занял очень важное положение. Люди признали его благородство, его доброту, его праведность, и он сидел у ворот. Он был судьей, моральным судьем, он давал советы, как должно жить. Он был совестью этого города. Люди смотрели на него, те, которые сидят у ворот, это не те, которые просто сели. Это те, которым оказывали уважение. Он был в определенного рода судьей, совестью этого города. И жизнь развивалась определенным образом, что Лот чувствовал себя хорошо. И в этом развращенном городе мы знаем, но люди были настолько злы, что Лота, сидящего у ворот, явно мало для того, чтобы что-то изменить в этом городе. Но мы смотрим на жизнь этого праведника и видим, что он добился очень многого в этом развращенном городе. В этом городе, в котором люди были настолько развращенные, когда мы считаем эту историю, от старого до малого пришли. И почитайте, с чего они требовали. Стыдно прочитать вслух. Но от старого до малого это был потерян стыд между поколениями. Развращенный был настолько город, настолько его мораль была развращена. Но тем не менее, праведник Лот добился очень хорошим результатом. Люди продолжали его уважать, он сохранил это доброе в себе. И кроме того, он воспитал хороших дочерей. Несмотря на развращенность этого общества, эти дочери собирались выйти замуж. Это были чистые девушки, которые сохранили свою чистоту. Не осквернились этим миром. У него были зятья, должна была быть, наверное, свадьба. Наверное, так развивалось. Добиться того, чтобы дети выросли в таком развращенном городе с такими нормальными понятиями жизни, что еще замуж выходит, это было большое достижение. И Лот понимал, с одной стороны, он судья, с другой стороны, его дочери развивается нормально, вот будет свадьба, и, возможно, они покажут пример, как должно правильно жить. Но Писание нам говорит, что Лот при всем успехе и удобстве этого города постепенно стал открывать, какую беду он попал. Написано в Новом Завете, что сей праведник, живя, мучился. Живя между ними, ежедневно мучился в праведной душе своей, видя и слыша дела беззаконные. Обратите внимание, но при всей своей праведности, доброте и достоинстве, серьезность проблемы Лот увидел только тогда, когда пришли ангелы. Ему еще казалось, что можно что-то изменить. И когда пришли ангелы, и мы видим, что он встретил ангелов у ворот, и они сделали вид, что они уходят, но он их упрашивал, говорит, пойдите ко мне, ночуйте у меня. Нет, мы будем на улице ночевать. Говорит, нет, войдите. И он сделал все необходимое. Он принял этих людей, но это были просто как мужчины пришли, это небо, не знал, что это ангелы. Он проявил это необычное гостеприимство, эту доброту. Он упросил их прийти, и он сделал все необходимое, чтобы оказать им уют и дать им безопасность. Он понимал, что на улице небезопасно находиться, и он упрашивает их. Он показывает здесь, как добрый, праведный человек в этом городе. Но мы знаем, что дальше произошло. Мы знаем, что весь город от старого до малого. Представить себе развращение, это нам трудно. Но и это отчасти объясняет, почему Бог реагировал так, как он реагировал. От старого до малого пришли к дому Лота и сказали, выведели этих гостей. И мы обесчестим их. И здесь только Лот понял, что произошло. Обратите внимание, что этот праведник, добрый и достойный, предельно наивный. Когда собралась эта развращенная толпа, он выходит к ним и говорит, «Братья мои, не делайте зла, братья мои». Он еще видит в них родственников. Он видит еще в них что-то доброе. Он еще с ними вежливо разговаривает, уважительно. «Братья мои, не делайте зла». Я когда читаю эти строки, когда я стал старше, когда я понимал, что это фраза, сначала мне думал, вот это характер, вот это достоинство. Но потом говорю, вот эту толпу, понимая, зачем они пришли, называть братьями и так вежливо, уважительно говорить, вот это выдержка. С другой стороны, какие-то братья, звери, и звери так не поступают. Тем не менее, у праведного человека проявляется вот такая вот опасная наивность в определении реальной опасности, что происходит вокруг него. «Братья мои, не делайте зла», как будто бы они остановятся. Эта доброта и порядочность Лота восхищает. И долгое время я восхищался достоинством Лота, потому что он готов был. Смотрите, что он говорит. «Братья мои, у меня есть две дочери, чистые. Я выведу их к вам. Вы делайте с ними, что хотите. Но с этими людьми не делайте зла. Братья мои». Я думаю, какая высота духа. Человек ради правильной традиции, ради правильного, и причем Писание говорит, гостеприимство – это доброе дело. И ради этого, чтобы сохранить достоинство своего дома, он готов пожертвовать своей семьей. Это высота духа, достоинство, которое человек может это сделать. Но я думал таким образом, пока у меня дети свои не появились. И когда у меня появились свои дети, что-то в сердце моем дрогнуло. С одной стороны, мы восхищаемся достоинству порядочному Лота, а с другой стороны, что-то содрогается, когда праведный человек готов пожертвовать своими собственными детьми, лишь бы сохранить определенную добрую традицию. Обратите внимание, что когда он говорит эти слова, с другой стороны, это озадачивает. Меня озадачивает эта страшная наивность. Я даже не знаю, как это назвать. Вот мои дочери чистые, я выведу их к ним. Делайте с ними, что хотите. Братья и сестры, вы когда-нибудь думали, что эта фраза значит? Вот мои дети, возьмите их, но традицию не трогайте. Вот мои дети, возьмите их, но традицию не трогайте. Это именно так звучит. Причем имейте в виду, в данном случае имеется не просто традиция вообще. Имеется в виду правильная традиция. В Новом Завете подтверждается, что это доброе дело ревновать о гостеприимстве. Но когда Господь ставит этот выбор, в конечном итоге Он сам себе поставил такие условия, когда у Него выбор между гостеприимством и детьми. И когда Он сделает этот выбор и говорит, возьмите детей моих, но традицию не строжьте. Страх. Это что-то страшное. Это что-то непонятное. Я не могу вообразить, я не могу принять это. Но именно это произошло в этой истории. Что здесь происходит? Как это могло произойти? Человек праведный, добрый, благородный. Он делает правильные вещи пред Богом, и он оказывается в таком сложной ситуации, где он должен делать этот выбор. Такое впечатление, что у праведного Лота формировалась опасная уверенность, как правильно поступать. Он придает большее значение тому, что он видит, и у него смещаются духовные приоритеты. Давайте с самого начала. Лот научился у Авраама верить в Бога и доверять ему. Он пошел за Лотом и за Авраамом, и Авраам благословил, и Бог благословил Лота ради Авраама. Но когда дошел вопрос до выбора, обратите внимание, что этот человек, и он действительно праведник, но он делает ошибки. Обратите внимание, что он делает. Говорит, выбери или направо, или налево. Лот мог сообразить, что ему ни направо, ни налево. Его благословение связано с его дядей. И он скажет, я подчинюсь. Я скажу своим пастухам, чтобы они больше слова не говорили. Мы сделаем таким образом. Я хочу быть с тобой каким-то образом. Но Лот посмотрел на Содом, и он увидел его как сад Божий. Он увидел своими глазами. Ему захотелось там жить. И он молился Господу. Господи, я хочу там быть. И Господь ему позволит там жить. Такое впечатление, что Лот придавал большое значение тому, что он видел. И обратите внимание, это неплохо само по себе. С одной стороны, он делает правильно, он сидит у ворот. И он рассказывает людям, как должно жить. И он говорит, правильные люди, правильные вещи, люди его уважают. Мы видим, чтобы воспитать дочерей так, как он воспитал, это геройство, это подвиг. В таком городе воспитать их так, как он их воспитал, это большое дело. Они остались девушками в этом развратном городе. Они еще собираются выйти замуж, когда уже никто не женится, не выходит замуж. Но обратите внимание, что произошло дальше. Когда он поднялся на гору, ну не совсем на гору, а в то место, где он опять хотел жить, и когда ангел ему позволил, написано, что там, где он жил, он боялся войти в этот город, и он жил в этой пещере. И в этой пещере произошла позорная история. Когда мы читаем, как это могло произойти? Как это могло произойти? А произошло страшное. Он сохранил в дочерях то, что видимо, то, что можно было показать, то, что можно было доказать. Но произошло и развращение их ума, в их сознании. Они не видели в этом плохого сделать то, что они сделали. Они произвели народ, страшный народ, аммонитян и моавитян, которым сказано дальше, что эти люди не должны войти в общество народа Божье. Так пока сидел Лот у ворот, в это время философия Содома развращала изнутри сердца его дочерей. Он сохранил то, что можно было видеть, но внутри они были уничтожены. И этой опасности он не видел. И это он узнал чуть позже. Братья и сестры, вы понимаете, насколько это серьезные вопросы? Как будто все нормально. Но происходят определенные процессы, которые вне нашего понимания, которые изнутри уничтожают нас, наших детей. И я это для себя открыл. Лот. Такое впечатление, что у Лота сложилась эта порочная практика. К сожалению, праведные люди делают эти глупости. И не с тем, чтобы опорочить Лота, но с тем, чтобы мы видели, что это нам грозит. У него сложилась эта порочная практика иметь уверенность, как правильно жить и что должно делать. И просить у Господа, Господи, благослови меня, сделай вот это и это. И ангел говорит, вот в угоду тебе я сделаю и это. У него сложилась эта практика, что он знал, как жить. Он знал, что правильно и что неправильно. У него были мерки, хорошо выставлены. Он прекрасно представлял себе картину. Он видел черное и белое. Он правильно и неправильно. Он знал это. Единственное, что ему нужно было, помощь Божья, чтобы совершить свою программу. Так он поступал в городе. Так он поступал со своими дочерями. Так он поступал в своей семье. Он просил благословения Божьи. И казалось бы, что все происходит. Ангел говорит ему, вот в угоду тебе я сделаю это. Братья и сестры, каждый раз, когда мы что-то у Бога выпрашиваем, когда Бог нам делает в угоду, оно рано или поздно закончится бедой. Мы увидим, что то, что мы выпросили в угоду себе, не принесет нам благословения. И мы будем несчастны, когда мы узнаем, что мы получили. У Лота это сложилось. И даже в этой экстремальной ситуации, вот город погибает. Это не просто случайно. Это же черта характера. Город погибает. Вот ангелы пришли, будут выводить. Он говорит, нет, Господи. И говорит, спасайся на гору. А он говорит, нет, владыка, я не могу. Вы понимаете, что это значит? Это не просто случайно. Это нужно было в страхе сказать, Господи, пойду туда, куда ты скажешь. Но у Лота сформированная практика, черта характера. Он знает, как правильно. Он знает, что Господь должен делать, чего не должен делать. Он знает, куда идти и куда не идти. Он говорит, нет, владыка. Обратите внимание на эти слова. Нет, владыка. Что значит нет, владыка? Как это нет и владыка совмещаются вместе? Его сознание это совмещается. И по милости Божьей к нему Бог его не поразил на том же месте. Нет, владыка, я не могу. Но мы знаем, говорит, когда ангел торопил его, он говорит, поторопись, потому что я не могу завершить дело, которое я должен сделать. Иди. Это говорит о том, что Господь дал четкую инструкцию ангелам. Не идите, не делайте ничего, пока Лот не дойдет до той горы. Это говорит о том, что Лот мог дойти. Вопрос не в том, что он инвалид, не умеет ходить. Вопрос тоже, мне кажется, я не успею. Ты будешь слишком быстро судить, и я не успею, я погибну. Если его Господь сохранил до этого места, выводит, открыл ему, что приближается суд Божий, Господь подождет. Господь подождет. Но Лот говорит, нет, Господи, я не могу. Лучше я туда пойду. Это говорит о черте характера. Когда Лот понимал, что правильно, что неправильно. Братья и сестры, вы когда-нибудь думали, нет ли у нас подобной уверенности? Вот мы приехали в эту страну. Вы знаете, как должно жить и как не должно здесь жить? Как нужно поступать, а как нужно не поступать? Вот я вижу постарше люди, что вы своим детям рассказываете? Вы сказали, вот воспитывать детей надо сделать вот это, и это, и все будет нормально. Вы уверены, потому что вы в своей жизни это делали. Вы сегодня знаете, куда детей посылать, в христианскую школу или public school? Куда им можно ходить, куда нельзя ходить? Что им можно смотреть, что нельзя ходить? Смотреть, что нужно петь, чего не надо? И все устройство церкви. Мы знаем, что нужно правильно делать? Или мы не знаем? Кто-то скажет, конечно, знаем. Ситуация, в которой оказался Лот, она была необычная. Все то, что он знал, оно работало там, когда он был с Авраамом. Здесь он оказался в злом окружении. И вот эта тенденция, что он знает, как правильно, у него все уже разложено, и не надо заглядывать, что написано. Многие вещи, которые мы знаем, как правильно и неправильно, мы и не читаем эти тексты, мы по памяти их цитируем и толкуем. И не дай Бог кому-то замахнуться на это толкование. У нас оно в памяти, как правильно. Вместо того, что ситуация сложная, скажет, Господи, я не знаю. Господи, я просто не знаю. Я бессилен. Открой мне глаза. То, что я знал, я не могу своим детям передать. То, что я делал в своей жизни, оно не работает. Мои дети другие. Я не переживал того, что они переживают. Я не проходил. Господи, я не знаю. Помоги мне, открой мне глаза. Я был в одной церкви, когда молодежь пела. Пожилые люди сидели вот так. Они знают, что это нельзя слушать. Это не так просто. Потому что в этом мире мы себе даже не представляем, что происходит с нашими детьми, что происходит с нами под влиянием той информации и той пропаганды, которая идет в этой стране. Нам кажется, что мы знаем. Братья и сестры, поставьте в сторону эту уверенность. Нам нужна Господня помощь и мудрость, чтобы мы действительно знали, что нужно делать. И не говорите, нет, владыка, я знаю, как правильно. Не говорите этого. Не предлагайте Господу решений, потому что никто из нас не знает. Кто, где мы оказались в этой стране? Культура, в которой мы живем здесь, она совершенно другая. То, что наши дети проходят, маме не снилось, мы не думали об этом, не переживали. То, что происходит в их головах, в их умах, нам и не представляется, что там происходит. И у нас иногда нет совершенно никакого понятия, что с ними надо делать. Старшим людям проще. Вы уже ушли на пенсию, и вы уже свой путь закончили. Я воспитала детей, все нормально. Если мои дети будут делать то, что я делал, поможет, не поможет. Это Содом. Если можно было просто уехать, не так просто, и уезжать некуда. И там все поменялось. Когда мы читаем за Лота, говорит, он мучился в праведной душе своей, но с Содома не уходил. Он мучился. Вполне возможно, что еще будет такое время, когда написано, что каждый побежит в свою землю, к своему народу. Может быть, так будет. А может, оно не будет. Может, мы пришли к тому времени, когда ангелы придут и выведут нас, самых упрямых. Может, мы живем в это время, когда не будет ничего другого. Мы ничего не сможем сделать. Единственное, что мы можем сделать, хоть как-то своих детей, свою семью спасти. Может быть, мы живем в то время, когда будет только возвещение, что вот жених идет. Вот пришествие, вот вознесение. Может, мы живем в то время, когда труба прозвучит и нас вознесут из этого злого мира. Но пока это не произошло. Братья и сестры, давайте мы не будем повторять эту опасную наивность праведника Лота. Он знал, что это правильно, то, что он видит. Он знал, что нужно делать, во-первых, то, что видно. Он был уверен, как нужно поступать. Он мог смело сказать, нет, Господи. Я здесь живу, я понимаю жизнь, я знаю лучше тебя. Это он не пресвитер, не проповедник говорит, он Господу это говорит. Очень легко к этому прийти. Было в одном месте, я помню, пару лет назад, дети маленькие пели, рассказывали, плакали, слушали проповедь. Пришел отец в конце и говорит, возмущенный, говорит, это неблагоговейно. Он был такой, в каком гневе. Я говорю, скажи мне, откуда ты взял, что это неблагоговейно? С тобой Господь разговаривал? Почему ты от имени Господа говоришь это? Ты знаешь, сколько много хорошего было совершено до того, как ты пришел? Я не пытаюсь создать какую-то модель, которую я знаю. Я хочу обратить внимание, что страна, культура, в которой мы живем, это то, что мы не знаем. И лучше исповедовать, сказать: Господи, мы не знаем. Лучше сказать: Господи, мы видели этот сад, мы думали, что это загробная жизнь, мы думали, что это христианская страна, но это другое. По своей глупости мы выпросили, по своему упрямству мы приехали. Господи, ну помоги нам жить, дай нам мудрость, дай нам, помоги нам. Здесь не нужна эта наивная, глупая упрямство, Господи, я знаю. И на этом основании делить церкви, создавать бунты, потому что кто-то что-то знает, а другой знает по-другому. Никто не знает. Нам помощь Божья нужна. Так как вам кажется, братья и сестры, какой же выход? Я хотел бы предложить, чтобы эта история не просто прошла мимо. Хотел бы обратить внимание, что первое, что мы должны сделать, приложите к сердцу историю Лота. Праведный Лот проявил опасную наивность. Он был слишком уверен, самоуверен, и он поплатился. Нам нужна должная духовная ориентация. У нас должны быть правильные приоритеты. Братья и сестры, имейте в виду. Ну, как бы сказать, не настраивайтесь враждебно, когда слово «традиция» звучит. Традиция гостеприимства – это правильная традиция, хорошая традиция. Но в условиях, когда стоял выбор или дети, или традиция, приоритеты должны быть поставлены правильно. Дети имеют большую ценность, чем традиции. Господь платил за людей. Они представляют ценность в глазах Божьих. Как мы слышали в первой проповеди, мы должны помнить, во-первых, этого молодежь вышла. Сам факт, что они вышли, самые ценные. Сам факт, что они трудились, прославляли Его, это ценно. Я помню, в одном месте я пришел, и брат приходит, включили слова и просматривали. Он говорит: брат, кто это написал? Я что написал? Вот там слова. Слово «Бог» с маленькой буквы. Я говорю: брат, не спеши, брат. Скажи, начни с того, что скажи: благодарю тебя, Господи, что прежде чем я пришел, кто-то включил этот проектор, кто-то написал эти слова. Благодарю тебя, Господи, что ты кого-то побудил, что обо мне побеспокоил. Поблагодарите Бога. А потом скажите: вот это слово можно изменить? Это то же самое. Но мы сначала видим то, что Господь творит. Мы не говорим, что мы знаем, как правильно. У нас должны быть правильно расставлены приоритеты. Братья и сестры, мы должны знать в этой стране, кто наш враг. Мы должны знать своего врага. Не надо прикидываться, не надо называть этого врага братья мои. Никакие они нам не братья. Есть эта демоническая страшная сила, которая борется за души наших детей. Не наши дети, враги наши. Когда вы видите ребенка, и что-то не так с ним, то, что видно. И вы думаете, если вы скажете, поменяется? Молитесь за него, молитесь с врагом его. Враг наш не наши дети. Наши дети – результат влияния этого врага. Нужна мудрость и благословение от Бога, чтобы мы могли стоять за наших детей. Мы можем добиться, что будет хорошо то, что видно. Но что происходит в их головах? Достоинство человека. Вы помните, женщина пришла, которая обливала слезами, отирала. О, если бы он знал, какая женщина. А Господу было важно не как она по традиции поступает, но где ее сердце. Велика вера твоя. Во всем мире, что где-то будет проповедано Евангелие, будет сказано об этой женщине, о том, что она сделала. Она сделала вопреки всяким традициям. И ничего умного в глазах людей она не сделала. Господь видел ее труд, видел расположение сердца, и Он отметил его. В небе, когда представлен архангел и ангелы, эту женщину выставят вперед. Эта женщина сделала, что могла. Господь это видел. Братья и сестры, мы в той ситуации, где определенные традиции, которые важны сами по себе. Некоторые не важны, вообще их надо отказаться. Но даже важные традиции, они встанут в противоречие с достоинством наших детей. Как в этой истории. И то хорошо, и то хорошо. Мы должны помнить, что дети наши дороже. И если мы отстоим традицию, в каком-то смысле не было, и потеряем детей, нас не похвалят за это. Мы окажемся в положении Лота, который достоин восхищения, его порядочность, его благородство. Но в то же время что-то содрогается, когда он говорит: возьмите детей, традицию не трожьте. Наивность, самоуверенность опасны, даже если речь идет о праведнике. Мы можем ходить в церковь. Говорит: я перечитал Библию, я ее знаю на память. И многое, что мы знаем, оно действительно написано. Но новая ситуация, новая беда, и мы ничего не знаем. И нам нужно откровение. Нам нужно, чтобы тот же самый текст, который из нас засветился особым светом, чтобы знать, что делать, и сказать: да, владыка, я понял, скажи мне, куда идти. У нас не должно служить: нет, владыка, я знаю, как правильно. Нет, владыка, я сделаю вот так и так, потому что я знаю, как правильно. Нам нужно, если в такая ситуация, нужно перечитывать эти тексты, не цитируйте их по памяти, еще раз перечитайте. Скажи: Господи, я не знаю, помоги мне, я не хочу уподобиться Лоту, я не хочу совершить ошибку Лота, помоги мне. Знаете, я бы очень попросил детей, есть у нас дети, молодежь уже в возрасте, они наши члены церкви, помогите вашим родителям бороться за вас. Есть в определенном возрасте, в 16 лет, люди самое главное доказать, что вы родители не правы. Помогите родителям, которые стоят за вас. Не оставайтесь в детстве, когда вам уже 20-25 лет, и вы по-прежнему пытаетесь доказать, что родители не правы. Вы можете совершить такую же ошибку, как совершил Лот, из-за своей упрямости и наивности. Вот последние данные, например, компьютерные игры. Игры стают настолько реалистичные, что, похоже, скоро нам придется признать их влияние на нашу психику. Сейчас технология ушла настолько вперед, что мы даже начали борьбу с некоторыми играми, как пропагандой насилия. Специалисты, которые создают игры, говорят, специфика компьютерной игры делает человека не пассивным зрителем, а активно действующим лицом. И живет и действует он уже не в нашем, а в другом иллюзорном мире. Мир же этот существует по примитивным и жестоким законам, которым игрок вынужден подчиняться. Он принимает решения, уже предусмотренные для него. Дальше. Специалисты, которые исследуют, формируется положительно, чуть ли не понебратское отношение к миру злых духов, к миру, населенным инопланетянами, монстрами, вампирами, роботам-убийцам, откровенно бесовщине и тому подобное. Пишут специалисты, которые создают игры, что это новый мир игр, иллюзий, где ребенок должен посвящать себя в шутку бесам, в шутку принимать образ ведьмы, какого-то дракона, какого-то демона. Это реальность. Создается враг души, работает над тем, чтобы уничтожить вас изнутри. То, что вы докажете своим родителям, ничего не изменится. Я бы прочитал. В настоящий момент более 100 000 исследований, проведенных ведущими институтами и специалистами в области психиатрии, собрали неоспоримые свидетельства тому, что причинно-следственная связь между насилием на экране и агрессивным поведением определенной группы детей существует. Есть очень много исследований, когда ученые говорят, что эти игры, в том числе и много разной музыки, они влияют определенным образом, формируют образ. Вот еще одно. Один молодой человек, который убил 16 человек, когда он подошел, преподаватель подошел к нему, сорвал с него маску и говорит, убей же меня, сказал один из учителей, Штайнхойзеру, сорвал с него маску и тем самым поломал игру. И юноша, который только что убил 16 человек, ответил словами ребенка, выключившего компьютер, мне больше не хочется. Напомню, что 26 апреля в гимназии Гутенберга этот человек расстрелял 16 человек, 13 учителей, 2 учеников и 1 полицейского, а затем покончил жизнь самоубийством. Огнестрельные ранения также получили еще 10 человек. Прежде чем спустить курок и последний раз, юный игрок подвел итог своей жизни. Теперь я наигрался. Дети, я вас прошу, помогите вашим родителям. Помогите вашим родителям бороться за ваши души. Те, которые уже понимают. Вам же 16-17, перестаньте объяснять вашим родителям, что они не понимают. Вы знаете, что происходит с вашей душой. Станьте враг не ваши родители. Враг – это бесы, которые влияют различными путями, чтобы уничтожить вас все живое. Вы можете помочь. Родители не проходили это. Но если вы станете подрастающему поколению, скажете, я был там, я знаю, что это такое, вы поможете вашим родителям. Помогите родителям. Не будьте наивными. Не будьте упрямыми, как этот Лот. Нет, владыка, я буду играть. И на меня это не влияет, и мои родители не смогут меня убедить. Это серьезные вещи. Враг, сатана, он меняет свою стратегию. Разными путями я не могу все перечислить. Помогите родителям бороться за ваши души. Выйдите из детства. Если вам 16 лет, вы до сих пор не поняли, что происходит. Что-то ненормальное с вашей психикой уже происходит. Помогите Богу помочь вашим родителям. Скажите, папа, мама, я понял, я только скрывал, я знал, что это плохо. Тот мусор, который вы слушаете. А что здесь плохого? Невозможно достучаться, что плохого. Вы знаете, что плохого. Вы знаете, какие слова вы там слышите. Вы знаете, какая лирика там. Вы знаете, что это за люди поют, не знают, узнаете. Вы наполняетесь мусором и постепенно разрушаетесь изнутри. Мы живем в то время, страшное время, когда уже праведники вокруг вас не помогут вам, если вы сами не станете на защиту своей собственной души. Помогите вашим родителям, помогите церкви, помогите Богу. Будьте воинами во имя Господа, а не просто пассивными спорщиками. Все, что вы добьетесь, вы опозорите своих родителей и останетесь без чести сами, когда вы подрастете, когда нужно будет принимать решение. Это то поколение, которое сейчас, которое у нас есть, молодежи, а то поколение, которое позволит церкви идти дальше? Или то поколение, которое поставит точку? То поколение, на котором церковь будет разрушена? Родители без вас ничего не смогут сделать. Но с Божьей помощью они смогут сделать много. Лот сохранил внешнее и потерял внутреннее. Имея благословение от Бога, Он посмотрел на то, что видно. Он сосредоточился на том, что видно. Он сформировал себе уверенность, привычку разговаривать с Богом по-панебратски, в каком-то смысле. Он знал, как правильно. И он потерял благословение, он потерял богатство, он потерял честь. Навсегда его имя, с одной стороны, праведник, с другой стороны, родоначальник этих страшных народов, мавитян и аммонитян. И последнее, братья и сестры, я не призываю то, что видно, оно не имеет значения. Помните приоритеты. Когда идет война, когда горит забор, забор важен. Спасает дом, а не забор. Когда же горит дом, спасает детей. Когда просто дом горит, документы спасают. Но если дальше, детей спасают. Есть определенные приоритеты. Священное Писание говорит нам о том, что плод же Духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера. Вот это тот центр, это та задача, которой мы должны действовать, молиться, чтобы Господь формировал в наших детях, во-первых, вот этот характер, чтобы Он помог нам вырвать их из этого сатанинского влияния, чтобы в них характер божественно развивался. Будут вещи, которые вы будете видеть, будете вещи, которые будете слышать. Но, как сказано в Исаии, никто не слеп, как раб мой, никто не глух, как раб мой. Он это видел, не замечал, он это слышал и не придавал значения. Доколе не победит, не достанет суду победу. Помните, что Дух Святой имеет определенную цель в формировании ваших детей. Помогите Духу Святому работать в ваших детях. Давайте, братья и сестры, эту историю примем к сердцу. Кто хочет помолиться, помолитесь. Короткая молитва, наше время уже дошло, ушло. И мы закончим. Да поможет вам Господь. Молодые наши люди, обратите внимание. Это не шутки. Мы живем в то время, что, возможно, завтра, сегодня, послезавтра прозвучит труба. И можно остаться в этих играх. Можно остаться в этом мусоре. Прозвучит труба, и мертвые воскреснут нетленными. Мы же будем изменены, и во мгновение будем вознесены на встречу Господа. Будете ли вы вознесены в этот момент? Да поможет нам Господь решить этот вопрос позитивно. Будем молиться. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 98687. Да благословит вас Господь!